Вы на хвалях Радио Свабода, з вами Ганна Соус. Я зраблю для вас цікавым гэты летні дзень. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру мы абмяркуем зняцце пакаранняў за пазацыянераў за плошчу, пачуем меркаванне жыхароў Смалявіцкага раёну пра кітайскі тэхнапарк, даведаемся, чаму разышліся гарады-пабрацімы Маладэшна і Эслінген, а таксама паспрабуем высветліць, чаму загінуў дырэктар менскага гатэлю «Планета». Сёння я прашу вас адказаць на пытанне анкеты свабоды. Чаму вы пачалі гаварыць па-беларуску? Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказ Казніку Менску 266-39-52.
Лето з Ганнай Соус.
Ленінскі суд Менску вызваліў былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева ад пакарання ў выглядзе 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады. Пра сваё завочнае вызваленне палітык даведаўся сёння 25 ліпеня, калі з'явіўся паводле позвы ў суд. Сакратарка ўручыла яму пастанову, паводле якой пакаранне з яго знятае з 23 ліпеня. Напярэдадні Владзімір Някляев распавядаў журналістам, што мае 2 парушэнні правілаў нагляду, якія дзейнічаюць адносна яго 2 гады. У прыватнасці, ён нібыта парушыў забарону выязджаць з Менску без дазволу міліцыі. Адно папярэджанне палітык атрымаў пасля таго, як на дзяды паехаў у роднае мястэчка Крэва, другое пасля наведвання курапатаў. Пасля сённяшняга паседжання суду, якое не адбылося, Владзімір Някляеў адзначыў:
гэта яшчэ раз сведчыць толькі пра тое, што у нас як не было ніякіх законаў, так гэта ніякіх законаў і не праглядваецца. Невядома, што азначае гэтая папера. Свабода ці не свабода. У такім выпадку я не адчуваю сябе на свабодзе. Проста гэтай паперай падпольна мяне перавялі з асобнай камеры у камеру агульную, дзе сёння знаходзіцца ўся наша Беларусь. Таму я ўсімі сваімі сіламі буду і далей змагацца за свабоду. За свабоду сваю і за свабоду Беларусі, дзе ўсе мы сёння і кожну паасобку, калі не вязні, дык закладні.
Планы бліжэйшыя вашыя?
Планы бліжэйшыя. Зараз еду ў Крэва на сваю радзіму. За выезд, куды мне нават на дзяды, запісана было парушэнне, а пасля буду глядзець, што рабіць.
Паэт, экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў. І мы маем тэлефанаванне слухача свабоды. Ён хоча адказаць на пытанне, чаму вы пачалі гаварыць па-беларуску, калі ласка, вы ў эфіры.
Данислава, добрый вечер, усіскаю всему кромоцна руку, поцелунок милощі передаю. Ведаюся, на беларускай мові не розмовляю, тому що Радіо Свободу слухаю. Це правди, раніше не розмовляли на беларускай мові, тому що Свободу так не слухали. На жаль, щоб Лукашенко би слухав Радіо Свободу, напевно, теж може розмовляв би. А от на Радіо Гродно позвонили у 22-го Геннадій там і Джимочка. Так я не передали віншування, тому що воно складено було на білоруській мові. От видите, як несправедливо, хоча, як кажуть, народ, не маючи своєї мови білоруської, не є ж народ. І от білорусів зараз не державні, не на білоруській мові. І хто от дзвонить, хоч і в моєму випадку, не передали віншування, тому що було на білоруській мові. Дякую всім, тримайтеся з Богом, нехай Бог благословить вам білоруської мови. Особисто Лукашенку, який він навернувся і розмовляв на білоруській мові. Дай йому, Боже, такой мудрости.
Дякую вялікі за ваше меркаванне. Чаму вы пачалі гаварыць па-беларуску? Тэлефануйце ў жывы эфір 651-4204. А мы працягваем тэму зняцця пакарання за плошчу. Ці можна і варта рабіць нейкія глыбокія высновы з факту вызвалення Ірыны Халіпы Владзіміра Някляева? На фоне вынікаў нядаўняга візыту Владзіміра Макея ў Брусэль, як можна прагназаваць паводзіны ўладаў у пытанні вызвалення астатніх палітвязняў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў компании «Белапан» Александр Класковский.
Ці можна і ці варта рабіць нейкія глыбокія высновы з факту вызвалення Ірыны Халіпы Владзіміра Някляева? Як відома, нагадаю, Някляева, наприклад, былі пэўныя парушэнні, і ўлады фармальна мелі права прыняць і іншае тут рашэнне. Тое, што ён быў хутка і завочна вызвалены. Што гэта азначае?
Гэта азначае, што ўлады дзейнічаюць цяпер рацыянальна. І рашэнні ўвогуле чаканыя. Канечне, тэарэтычна можна было або ў турму, ну гэта зусім жорсткі варыянт, або падвесіць гэтым самым статусам яшчэ на тэрмін ад 6 до 12 месяцаў. Але на што? На что? Речь у тем, что за власти и Некляев, и Халиб, да речи, прикладно однольково сказали, что вот мы, мовляв, перешли в агульную камеру, покули у Беларуси этот режим нельга целком свободными себе отчувать. Соправды, глядите, вот можно загинать пальцы. По-першее, улада уже спотолила свою прагу помсты и после площади домоглась от того, что у громадства был посеянный страх, были просто растярушены многие оппозиционные структуры, те во всяким разе ослаблены. Сегодня, окромя иншага, еще и починаем отснеюся дейничать чинник гульни с Европой. И тому, на что ту ж Европу раздражнять, тем, что вот еще под колпаком потримают того же Некляева або Халиб. Тем более, зараз нема ніякой электоральной кампании. А вот на поле гульни с Европой, это маленькие, так бы мовить, некие плюсики для того же Макея, який недавно был в Брюсселе.
Ну, вот, когда мы уже сами заговорили про гульню с Европой, то, соправды, многие лишат, что то, что министр замежных справ Владимир Макей снова стал выездным, это непосредственно связано с темой вызволения политвязню. Вы уже сгадали визит Макея у Брюссель. Чи можно теперь больше докладно прогнозовать поводины у Лада у пытания вызволения остатних белорусских политвязню?
Так, некоторые оглядальники уже так зъедливо назвали Макея поштальоном, але коли навод эту метафору уживать, то пошта, я думаю, присвечена одной тематике, соправды, вызволения политвязню. Мы бачим, что ободва баки теперь тямнять, и официйный Минск, и Брюссель, это заразумело, бо уже на голосности, так бы мовить, опяклися после миссии Младенова у 2011 годе, коли злива информация раззлавал, меркуючи по всем белорусское керавництво, и весь процесс пошел, грубо кажучи, коту под хвост. Так вот теперь бояться, я думаю, ободва баки сурочить вот этот кволый процесс небыта на пошуку того, как разрулявать эту ситуацию с политвязнями, и меркуючи по ускосных некоторых выказываниях, например, с боку литовских дипломатов и с боку еврокомиссара Фюли, який осторожно сказал, что навод мая надею праз некий относно короткий час убачить Олеся Беляцкого там у Брюсселе. Усё это свечить про то, что во всяким разе не посварилися, и это уже плюс, и то, что протягивается пошук некого махчимого компромиссу. Я думаю, что можно зараз сказать, что трохи повысились шансы, что в оглядной перспективе политвязни выйдут на волю, але тут неудачная справа давать более конкретный прогноз, хотя потому, что, зрозуміло, решение цалком залежит от Лукашенки, а вот у ягоной голове, якое сполучение, якие суодносины чинников за и супроть вызволения, это не может сказать никто, кроме его самого.
Размову Виталя Заганкова с Александром Класковским протягне хвилинов праз 20 передача «Свобода без гальштука», у якой берут удел журналистка Ирина Халіб и политик Виталь Рымашевский. Ведя передачу Вячеслав Ракицкий.
«Свобода без гальштуков».
Живая дискуссия, вострые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфире подчас видеотрансляции на сайте «Свободы».
С Праской и Менской студии.
«Свобода без гальштуков».
А на шарде питання свободи. Як ви лішите, наколькі поспяхова улада змагається з корупцією, якою адзнаку ви б її поставили? А питання у Могильові.
Плохо. Нет доверия к некоторым государственным органам. Все покупается и продается. Показательная порка. Нет доверия.
Посредственно поставил. Змагаться это хорошо и надо змагаться. Но лучше бы подбирать кадры так и воспитывать их так, чтобы не было этого змагания.
Никакой борьбы абсолютно вообще не ведется. Делают вид, что да, там пресекают. Но как было, так и есть. А взятки как брали, так и берут. Ну, если бы велась какая-то борьба, то это бы сразу стало заметно.
В этих условиях делается практически все, что можно. 5 по 5-бальной. К сожалению, на сегодня народ в цивилизованной жизни не готов, не стремится и не хочет, что и в коррупции проявляется. Приходится с ней бороться самим же представителям этого же народа. А это всегда сложно.
С ней только могут змагаться только те, кто деньги не берет. Как показывает жизнь, те, кто начинает змагаться и может взять деньги, они становятся теми же людьми, которые берут эти деньги. То есть они змагаются в кавычках.
-0. Наша власть сама с собой борется. как можно с самим собой бороться.
Ну, некого же садят в тюрьму.
Ну, правда, быстро его пускают. Это бой с тенью.
Честно говоря, не знаю. То, что наше общество настолько уже коррупционное, что, наверное, даже бесполезно бороться. И общество у нас поменялось уже раскуплено до предела. Дорогие автомобили, дорогие квартиры. Конечно, каждый человек хочет жить лучше.
Это борьба сама с собой называется. Как кость. Бросили собачки, чтобы не гавкало, так и здесь получилось. Ну, я бы поставил на сегодняшний день, ну, не больше тройки.
Почему чиновники уходят на пенсию и сразу открывают заводы? За какие деньги? И торговые центры строят. Вот и все.
Трудно отвечать, я с Украины. Но мне кажется, что у вас коррупции меньше, чем у нас. Поскромней. Даже по машинам, особнякам это все посматривается очень легко и прозрачно.
Никак, все наоборот наживаются. Никак.
Слышно, что вроде где-то что-то борется. На самом деле, я бы не сказал, что эта борьба есть. Там, извините, дай, там, дай, чтобы куда-то попасть. И в институтах там попадаются за взятки. Может быть, людям просто не хватает денег, поэтому они на это идут.
А питание у Могилёва про коррупцию.
Лето с Ганной Соус.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соусь, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Ленінскі суд Менску вызвалі ў былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева ад пакарання ў выглядзе 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады, якую ён атрымаў за плошчу 2010. Пачалася ініцыяваная апазіцыя грамадзянская кампанія, скіраваная на спыненне фактычнай ліквідацыі спадарожнікаў тэлебачання ў Менску. Старшыні Менскаго гарвыканкаму перадалі ліст зварот з прапановай спыніць здымання спадарожнікавых антэн з фасадаў дамоў. Загінуў дырэктар Менскаго гатэля «Планета» Валер Агірэнка. Сведкі кажуць, што ён выкінуўся з акна пасля таго, як да яго прыехалі спецназаўцы ў бронекамізэльках. Амбасадар Вугоршчыны ў Беларусі Вілмаш Сіклавары заявіў свабодзе, што сам факт паездкі міністра замежных справаў Беларусі Владзіміра Макея ў Брусэль паказвае, што дачыненні паміж Беларусю і еўразвязам паляпшаюцца. У 1953 годзе, 60 гадоў таму, былі падпісаныя першыя дамовы аб парадненні беларускіх гарадоў з замежнымі. Цяпер нават некаторыя раённыя цэнтры маюць сваіх пабрацімаў у іншых частках свету. І хоць партнёрскія адносіны носяць збольшага фармальны характар і рэдка выліваюцца ў рэальныя праекты, ёсць і выключэнні. Прычым не толькі тыя, якія грунтуюцца на эканамічных ці культурных сувязях, але і такія, што акрэсліваюць стаўленне тамтэйшых адміністрацый да палітычнай сітуацыі ў Беларусі. У працяг Ігар Карні.
Беларускія гарады маюць блізу 300 пабрацімаў у амаль 4 дзясятках краін. Геаграфія сяброўства ўвесь час змяняецца, бо наўпрост залежыць ад палітычнай арыентацыі вышэйшага кіраўніцтва. Так, на пачатку 90-х, калі Беларусь набыла незалежнасць і ўзяла курс на еўрапейскую інтэграцыю, быў перыяд збліжэння з Нямеччынай. 20 нямецкіх гарадоў знайшлі адрасы аднадумцаў у Беларусі. Актыўнасці спрыяла перадусім роля гэтай краіны ў рэабілітацыі дзяцей, забруджаных Чарнобылем рэгіёнаў. Адметны прыклад – некалі плённае супрацоўніцтва Маладэчна і нямецкага Эслінгена на Некары. Першыя высылкі на гэтым шляху зрабіў тагачасны старшыня Маладэчынскага гарвыканкаму Геннадзь Карпенка. Нягледзячы на тое, што Карпенка стаў дэпутатам Вярхоўнага Савету і пераехаў у Менск, жыццё на маршруце Маладэчна-Эслінген біравала. Пасля рэвізіі заканадаўчай улады Геннадзь Карпенка перайшоў у апазіцыю і разглядаўся рэальным кандыдатам на вышэйшую дзяржаўную пасаду. У 1999 ён загадкава памірае, а праз нейкі час на запрашэнне бургамістра Эслінгена ў Нямеччыну з'язджаюць ягоная жонка Людміла Піліповна, дзеці Таціана і Дмітрый. Як кажа Людміла Карпенка, пасля такога жэсту двухбаковыя кантакты паступова былі згорнутыя.
Сотрудничество есть, но на общественном уровне, не на государственном. Пытаются как-то наладить контакты на государственном уровне, но у них ничего не получается. Власти Молодечно боятся. То, что это продолжение Карпенко, естественно, власти по сегодняшний день этой фамилии боится. Что сказать в отношении Эслингена? Самые теплые отношения. Всегда они помнят. Не только траурный для нас день, но и на день рождения они приходят ко мне. Более теплые, более дружественные, чем отношения молодечницев.
Деклараваные относины добросуседства еще в 90-х вылились у 40 межгородских домов с Польшей, 25 с Украиной, 20 с Латвией, 8 с Литвой. Аднак відавочны ўхіл у бок саюзнай Расіі паступова карэктуе геаграфічныя прыярытэты. Згодна з наяўнымі звесткамі, цяпер амаль 80 расійскіх гарадоў значацца ў спісе беларускіх пабрацімаў. А вось кантакты з еўразвязаўскімі суседзямі абцяжарваюцца не толькі візавымі бар'ерамі, але і крытычным стаўленнем да афіцыйнага Менску. І сподіватися на зміну курсу у таких умовах навряд чи випадає. Як каже Людмила Карпенко, у тим же Еслінгені на Некері завжди ради бачить опонентів білоруської влади.
В этом году приїжджав по приглашению Еслінгена Санников. Є премія, яка їх присуждається один раз в два года. Эту премію когда-то получил Виктор Гончар. В этом году получала одна из правозащитников Азербайджана. Я и дети мои присутствовали, вот и Андрей Санников тоже. Очень тянет, в первую очередь, побывать на могилке, конечно, мужа моих родителей в Беларуси. Не знаю, в каком состоянии все это. Первое время вообще даже снила свою квартиру, снила, как я хожу по Минску.
Притулок у Німеччини знайшли многие представники белорусской оппозиции, уключно с семьей былого министра внутренних справ, видного громадского деяча Юрия Захаренки, який был выкраденный у травня 1999-го, после чего бесследно зник. Новые геополитические интересы Минску уплывают на пошук отповедных партнеров за мяжой. Неглядячи на формальную европейскость Беларуси, на вот на локальном узровне сувязи минимальные. У Австрии, Словаччине, Чехии, Финляндии, Румынии, Израиле белорусы знайшли по одним родностным городе. У Бельгии, Голландии, Швейцарии, Швеции по два. Лепшие справы у стосунках с Великой Британией и Францией. 4 и 8 городов побратимов отповедно. Зрештых этим белорусская городская присутность у Европе и скончается. Зато я словами Александра Лукашенки даю плен пошук сябров там, где Беларусь не ведают и еще чекают. Азербайджан, Ангола, Армения, Болгария, Вьетнам, Индия, Иран, Куба, Мексика, Сербия, Таджикистан, Туреччина. А пошним часом набывая актуальность китайский напрамок. До 5 побратимов, якія уже есть, готовы додаться еще столько ж.
Игорь Корней из Минску.
Сустрэнемся у інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем. Сёння на сайце Свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя са шматгадовым лідарам беларускай грамады ў Іркутску Алегам Рудаковым. Цалкам адказы чытайце на нашым сайце, а зараз прапаную паслухаць фрагмент онлайн-канферэнцыі.
Ці ёсць у іркутскіх беларусаў жаданне вярнуцца ў Беларусь, пераехаць туды на сталае жыхарства?
У нас ёсць пэўныя людзі, якія маруць пераехаць у Беларусь, і гэта робяць, дарэчы, асабліва тыя вайскоўцы. Я ведаю, што шмат з маіх, скажам так, аднапалчан нават, беларусы па паходжанні, яны здзейснілі сваю мару і яны пераехалі на сталае жыхарства ў Беларусь. Да гэтых маладзёнаў таксама патрыятызм вельмі моцна падняўся. Яны ведаюць пра Беларусь, цікавяцца Беларусю, і для іх гэта вось такая далёкая, як сказала у нас одна дзяўчына, краіна казка. Яна існуе, яна ёсць, і гэта вельмі прыемна, гэта вельмі добра, і мець стасункі таксама вельмі добра, але мы ўсё ж такі жывем у Сібіры, і ў нас ўжо з'явілася такая свая асаблівасць нейкая, такая сібірская, беларуская.
Цалкам запіс онлайн-канферэнцыі з Алегам Рудаковым у нашым эфіры ў суботу. Абмеркаванне дэталёвага праекту забудовы кітайска-беларускага парку, якое адбылося 24 ліпеня ў Смалявічах, выклікала сярод многіх удзельнікаў гэтых слуханняў абурэнне і пратэст. Чым незадаволеныя, самыя зацікаўленыя ў гэтай справе дачнікі і мясцовыя жыхары, высвятляла Гіна Студзінская.
Кіраўніцтва кітайска-беларускага парку, галоўныя праектанты, на пачатку выступалі з вялікімі дакладамі, спрабуючы пераканаць людзей, што праз некалькі гадоў тут будзе, як казаў паэт, горад-сад. Да 2020 году у новым горадзе будзе 30 тысяч жыхароў, спачатку тут з'явіцца жытло, больш за 11 тысяч кватэр і дамоў, а таксама інфраструктура, уключна з роварнымі дарожкамі, спортпляцоўкамі, палямі для гольфу, гатэлямі і казіно. І калі генеральны план парку выконваўся з дапамогай кітайскіх інстытутаў, то, улічваючы пажаданні грамадскасці, праект дэталёвай забудовы распрацаваны беларускімі адмыслоўцамі выключна паводле беларускіх нарматываў і нормаў, пераконваў першы намеснік гендырэктара кампаніі па развіцці кітайска-беларускага парку Кірыл Карацеяў.
Все защитные санитарные зоны пущены, все основные острые вопросы мы постарались сгладить, чтобы расположить производственные зоны, то, что вот вызывает более волнение и переживания, все это расположено ближе к аэропорту, максимальном удалении от населенных пунктов, в данном случае это деревня Быкачина.
Каля вёскі Быкачина, як распавядала Радио Свабода тыдзень таму, уже высякают лес под будаўнічую пляцоўку, што вельмі абурае мясцовых жыхароў і дачнікаў. Вось де я лег дачника Леонида Ракауца и специалиста по озеленению Алены Павловой.
Начинает от дороги М1 аэропорта, лес уничтожается.
Но за ним леса садятся и другие породы. Как я каждой функциональной зоне прописана, насколько она должна быть озеленена.
Не почули присутные, какие конкретно тут будут предприемства, кто инвесторы, кто их будет выдавать и кто на их будет працовать. На большинство питания по сутности адмысловцы так и не отказали. Мовляв, это тычется генпляну, а мы зараз его не обмярковываем. После 3-годинных уговоров люди начали обураться.
Как же можно относиться так к народу, если можно одним указом все пожелания, все чаяния народа зачеркнуть и сделать по-своему? Какое же это правительство народное? И для народа оно что-то делает своими такими вот поступками. Зачем
После этого риторичного питания слухание чиновники сгорнули. На ганку Палаца культуры дачница Оксана Зеленевская, якая пропоновала вынести питание про китайский технопарк на референдум, выказала такую думку.
Одни не задоволены, никаких слуханий не отбылось. Отбылся черговый фарс для галочки, никакой детальной проработки не было. Они озвучали острые питания, эти были на их отказы, которые задоволили народ. Ни один отказ народ не задоволил, ни один. А чему так нервово, на ваш погляд, чиновники? Умники отказывали и спыняли у все дискуссии, казали, что это не по теме. У них есть распоряжение, у них есть спущенный указ, где даны прямые указания, как развертываться строительство. Тому у них просто не было иншого выхода, как запекать рты.
До речи, боль за все удельников слухання обурила так званая рекреационная зона вокруг Петровичского водосховища, где будут палить для гольфу, отель и казино.
Вот строят в южной части гольф-клубы, казино, элитные коттеджи. Кто вот здесь будет входить Здесь гольф-клуб, который спорт очень дорогой. Кто в казино будет ходить? Вот это непонятно. И столько леса вырубили. Неужели вот это лесонасаждение, которое здесь, заменит полноценный лес? Да никогда.
Активист компании «Говори правду» Михась Пашкевич, який уже потерпел за гэты парк, отсидевши 10 суток за удел у першем сходе, подсумовал.
Это не слухание, это профанация. Передусім нельга проводить никаких обмеркований у детальных планов, пока не знают все пытания по плану генеральному.
Активист компании «Говори правду» Михась Пашкевич. Тема протяглая слухачка свободы.
Мне уже за 20 годов развели у нас гультаев, недоумков, пьяниц, что нема кому працевать, что треба за границы звать. Треба уже увозить у начальных классов китайский язык, коли белорусский не сподобается. Зараз будет вся Беларусь смешанная. Не разберешь, где это белорус, где это китаец.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Что уявляет собой Дом милосердности у вёсцы Александровка, заснованный Алексеем Шчадровым? Як живут и выживают обездоленные люди у тым доме? Ти сапраўды поміж вяскоўцами и былыми бомжами спее конфликт?
Вот Алексей, можно сказать, оживляет Александровку?
Ага, оживляет. Мы боимся этих людей.
По отказы мы едем у Александровку Шчучинского района.
Подороже с метро Бартосика в нашем эфире хвилину праз 20. Вы на хвалях Радио Свобода. Загинул директор отеля «Планета» Валер Агиренко. От отель «Планета» належит керавництву с правами президента. Трагедия здарылася 24 липеня о 10 године раницы. По водле милиции под окнами дома по улице Садовой у Минску знайшли тело Валера Агиренко, який жил в этом доме. У Минской управе следственного комитета подтвердили, что загинул и директор отеля «Планета».
Труп был обнаружен вчера утром под балконом его дома, в котором он проживал. На настоящий момент времени следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей, очевидцев, родственников. Отрабатываются различные версии, одна из которых самоубийство.
Поведомила Свободе представница следственного комитета Юлия Гончарова. Свобода нашла одну со светок здарения. Жыхарка того же дома по улице Садовой расповела.
Ягонный балкон ровно на 3 поверхи выше за меня.
Вы не бачили, как тело летело, и бачили?
Коли бы была на балконе, то, конечно, побачила. А то на кухне это про 2 окна от балкона. Я стояла, глядела на этого рамоновца, само тело, как летело, не бачила. Или почула и сразу выглянула поглядеть, что там такое.
У чем он был опранут?
Только трусы на им были,
и
все.
И что, и были вот руки у него порезаны эти, вы бачили?
Там так, ну, не побачишь, але он был у крови, но на руках была кровь, трохи было, бачно. Ну, уже от их я чула, колены там помеж собой размовляли, что колены зашли, у которых были эти ножи, и вся ванна была у крови, и быцем бы он скрывал себе вены.
Сказала Свободе сведка здарэння. Валер Агірэнка проживал на 8-м поверсе, паводле дактароў смерть наступила на месцы здарэння. На нашем сайте выставлены больш за 60 тысяч имёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Вы можете адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Садовская Юзефа Яўменаўна нарадзілася ў 1898 у саўгасе Беліца Сеннінскага района полька з рабочых. Няскончаная пачатковая адукацыя рабочая саўгасу Беліца. Арыштаваная 14 снежня 1937, асуджаная 21 студзеня 1938 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіянаж на карысць Латвіі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшага меры покарання. Расстраляная 7 сакавіка 1938, реабілітаваная 21 жніўня 1989, архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картатэка Сталіна на сайце Свабоды публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». І завершаем гэтую паўгадзіну эфіру песняй Касі Камоцкай «Белая лебедзь».
Yeah.